до следующего двух страстей. Мы здесь показали шесть страстей. Чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние. И достает двух самых таких ответственных, серьезных и опасных – это тщеславие и гордость. Их положение, по учению святых отцов, несколько иное, чем этих первых шести. Их нам придется рисовать как бы вот под этой чертой, а они как бы противоположно будут здесь, к этим шести. Причина в чем? Причина в том, что отцы заметили, что когда мы ведем борьбу с первыми шестью страстями, которые как бы более видны, более на поверхности, более нам понятны бывают, потому что они порой касаются тела, чревоугодия и блуд, или совершенно явных вещей, касающихся жизни в этом мире, там гнев, сребролюбие, там, или печаль с унынием, хотя печаль с унынием люди путают, и отцы часто путают, не могут их разделять, это совершенно разные страсти, но тем не менее их легче освоить, легче понять, легче изучить. Но вот есть еще две страсти, наиболее опасные для любого из нас, и во все времена они были наиболее опасны, потому что тонкость их действия, она неуловима для ума человека, они соблазняют легко человека, они вводят человека в самомнение, вводят человека в самодовольство, и особенно тогда это успешно получается у этих страстей, когда борьба с первыми шестью страстями идет благополучно. Вот в этом и их опасность, что злой дух может использовать вот это вот такое противоположное отношение первых шести к последующим двум, что при борьбе с первыми шестью, даже при успехах в этой борьбе, эта энергия зла, она не уходит из души, она свободно и легко перекачивается как бы в корень. Если представить это поверхностью вот этого страшного растения из шести деревьев, состоящих или сада вот этих страстей, то вот эта седьмая и восьмая, ее лучше, удобнее описывать как корень, в котором аккумулируется и собирается вся греховная энергия, которая есть в душе, там она становится незаметной, очень опасной, очень тонкой, но в любое время она может как бы ударить обратно, если там ее сохранять и над нею там не работать. Итак, вот мы их так нарисуем. То есть это как бы условно корень вот этих всех шести деревьев, он поэтому касается всех шести страстей. Всех шести страстей, и у него точно так же есть свои проявления специфические в виде этих же самых пластов, которые есть у любой другой страсти. Также, значит, есть грехи простительные в этих страстях. Мы их объединим вместе, не будем их даже отдельно показывать, потому что у них есть такое мощное взаимодействие, что их даже трудно разделить. Трудно провести между ними границу. И грех, например, по страсти тщеславия, его можно относить уже и к страсти гордость. Или грех по страсти гордость, он неминуемо как-то тянет с собой вместе и тщеславные проявления. Итак, тоже есть простительные грешки, так называемые, в виде песчинок. Есть грехи тяжкие также в этих страстях, которые уже камни. И есть грехи смертные в этих страстях, которые такие же точно огромные, такие валуны, по размеру и по опасности их действия. Значит, первая особенность и опасность, еще раз повторю, заключается в том, что при ослаблении действия предыдущих шести страстей, которые более на поверхности, энергия зла может уходить в этот самый корень и усиливать действие вот этих двух страстей, когда и в смертных грехах, и в тяжких, и в простительных будет происходить активизация действия этих страстей. Причем у этих страстей есть одна очень еще очень опасная особенность. Они могут маскироваться под православие. Вот когда мы уже решили покончить со старой греховной жизнью, когда мы уже взяли себе во внимание, что жизнь коротка, что нам придется умирать, что после смерти нас ожидает суд, что по таким-то в целом критериям нас будет осуждать Господь, что цель нашей жизни на земле – достижение блаженной вечности, по крайней мере, избежать ада, вот тогда вот эти страсти в совокупности, они очень тонко начинают вплетаться в нашу христианскую жизнь. Целью злых духов сохраниться в душе человека, сохранить свое присутствие и влияние на душу человека через эти самые страсти, внешне давая человеку возможность сделать все то, что нам предписывается здесь, в земной церкви, и не мешая даже этому, а даже порой содействуя в этом. И вот здесь, когда мы начинаем, например, проявлять особое усердие в каких-то внешних делах внутри церкви, вот здесь они наиболее удобно и питаются. Почему? Потому что, не познав их прежде, не ударив по ним длительным сокрушением, покаянием, борьбой усердной во всех вот этих вот деталях и тонкостях, во всех видах и пластах этих самых грехов, они сохраняют свою мощную силу и воздействие на человека. И самое интересное, что и все страсти могут помрачать ум, но вот эти две страсти, они более тонко помрачают ум человека и заставляют ошибаться там, где категорически нельзя ошибаться. Заставляют принимать зло за добро, а добро за зло. И развивая добро, которое в действительности является злом, развиваем в себе это добро, думая, что оно добро, мы более и более отдаемся здесь в плен, вот в этой части, при том, что здесь у нас может быть тихо и спокойно, здесь может все молчать. Отцы описывают этот процесс именно в отношении еретиков, то есть тех знаменитых в церкви, в земной церкви людей, которые были образованы с точки зрения богословской, которые были подвижниками на виду у многих, аскетами были признаны на виду у многих, которые обладали каким-то положением в церкви особенно, не только священным саном. Например, они могли быть и не только пастырями, они могли быть епископами, могли быть митрополитами, могли быть патриархами. Могли быть патриархами. Патриархи тоже были еретиками. Бывало такое, надо правильно сказать, такое бывало, что патриархи тоже внедряли ересь в церковь. То есть сам сан автоматически не дает защиты от этой самой, от этих страстей, от которых и рождается, по сути, прелесть, то самое страшное состояние, при котором человек абсолютно убежден в себе, абсолютно убежден в своих каких-то открытиях, в своих познаниях, в своих решениях, в своих мнениях, находит массу подтверждений правильности вот этого своего убеждения, но где-то его бес обманывает. Вот святитель Игнатий объясняет этот процесс так. Только одно может уберечь от прелести человека, только одно – нищета духа. То есть то состояние, которое является единственным средством защиты от прелести. Что это за состояние? Это состояние, которое вырабатывается очень долго, годами, в результате борьбы, жесткой борьбы вот с этими страстями. Он недаром, святитель Игнатий, сказал такие очень важные и точные слова. Он говорит, борьба со страстями необыкновенно полезна. Она более всего приводит к нищете духа. То есть вот только в этой жесткой борьбе с множеством падений, с множеством всяких неудач, падений не только в тяжкие, но даже порой в смертные грехи, только так человек начинает понимать, насколько он раб и пленник. Нищета духа – это тогда родиться в человеке, когда он поймет, насколько он пропал, насколько он в плену. Пока мы эту борьбу не начали, мы даже понять не можем, насколько глубина этого рабства. Если даже смертные грехи до сих пор порой сохраняем в себе, то как нам откроется огромный пласт тяжких, еще более огромный пласт простительных? Как наш ум откроется для того, чтобы видеть вот это все насаждение, вот этот страшный сад с этими такими опасными потаенными корнями? То есть, не видя их, еще не изучив себя, не исследовав, в точной, скрупулезной борьбе только это можно определить, и человек уже начинает доверять себе, не зная вот тонкостей вот этих всех взаимоотношений и действий страстей. В результате бес очень, очень тайно внедряет в ум человека какую-то ложную мысль, по возможности, например, догматического плана, если это касается еретиков, чтобы через этого авторитетного человека, эту личность церкви, погубить множество других людей. Так действует дьявол. Такое было в истории церкви. Такое мы можем наблюдать и нынче, когда, например, кто-то из современных пастырей или архипастырей отвергает вот это учение, которое касается нравственного предания церкви. Истина у нас открыта в церкви в двух частях. Первая часть – это догматическое учение церкви, догматы – основные законы нашей веры, которые никогда нельзя изменять, никогда нельзя нарушать. До конца света нужно их понимать только одинаково и держаться только этого. Любое отклонение догматического плана – это ересь. Ересь – это хула на Святого Духа. Мало того, это смертный грех, да еще и ужасный смертный грех, что это хула на Святого Духа. Еретик не может иметь благодати никогда, пока он не осознает свое заблуждение, пока не отречется от него. Ересь, поэтому мы и говорим, что целые огромные еретические сообщества, которые называют себя до сих пор христианами, но не держатся тех догматов, которые с самого начала церковь утверждала, формулировала на вселенских соборах и велела держаться этих учений, этих понятий до конца света, они уклонились в какие-то заблуждения, внедрили что-то новое, и мы убежденно, спокойно, но ревностно в отношении истины говорим, у них не может быть спасения, потому что у них не может быть благодати. Если они что-то там испытывают или что-то достигают, это всегда могут быть подделки. Потому что эти дела не от благодати будут. Массу добрых дел, тысячи, миллионы добрых дел, которые бы они ни делали, они будут основаны на страстях. Потому что без благодати не то, что устранить это нельзя, это даже понять невозможно. Понять просто невозможно. Значит, оно будет присутствовать в человеке, значит, любые добрые дела, сколько бы мы их ни делали, будут основаны на страстях, они пойдут на левую чашу весов. Они пойдут нам на погибель. Нет другого варианта. Отцы по-другому не учили никогда.